учился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать?
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Итак, дорогие друзья, Рустам Вахидов продолжает свой нелегкий труд.
Давайте, Рустам, слушайте, у нас песен
я
много.
Вот, я уже даже боюсь что-то говорить.
Нет, наоборот, осмелей. Пусть взрастут крылья у тебя. Да? Наоборот, мы тебя поддержим, брат.
Слушайте, ну...
Говори правду. Правда, она не всем нравится. Не всем. Но мы живем в свободной стране.
Слушай, сегодня я решил поговорить, вы помните же, в гостях у нас Денис Симачев был. И много разговаривали на предмет того...
Что Симачева выявить хотите?
Нет, нет. А на предмет того, сможет ли мода, так называемая fast fashion, то есть быстрая мода.
Я такой не знаю моды.
Сейчас я расскажу, что это за термин. И
раздевайся быстро.
Какой компании мы обязаны, что этот термин появился? Не сможет ли вот fast fashion мода убить вообще высокую моду? Потому что на самом деле все, что происходит вокруг, мне кажется, говорит только о том, что вот высокая мода остается лишь уделом там каких-то элитарных там кругов аристократических, а простые люди получают доступ к этой высокой моде через сети популярных торговых марок, именно которых fast fashion относится.
И, конечно, fast fashion,
да, есть такое понятие. Этому понятию мы обязаны компании Zara, об испанской компании. Будем говорить сегодня о человеке, который входит в десятку по версии Forbes самых.
У вас есть леггинсы от Zara?
По последним данным, она в тройке.
Нет, это жена. А мы говорим о мужчинах, если, то он входит в десятку. Во всяком случае, на 2008 год он восьмым по величине состоянию в мире обладал.
Это... Но он ей подарил этот бизнес.
Аманси Ортега Гаона. Это было не то, чтобы подарил. Там связано дело с бракоразводным процессом было. Это были его отступные. Это были самые большие отступные, которые получал в истории и испанского правосудия. Ну, бывшая жена. А муж отдавал. И на самом деле история человека...
А как они вот про их совместную жизнь-то расскажете?
Ну,
как там, они вместе-то были?
Ну, совсем немного, она достаточно трагическая, об этом тоже расскажу.
А в каком возрасте они развелись-то и сколько было?
Ну, во взрослом уже. То есть
а женится-то обычно в детстве, а потом уже подрослев.
Во всяком случае...
А мотоцикл был?
Нет, мотоцикла не было. Очень интересная история с точки зрения, мне кажется, для молодых бизнесменов.
Для наших
бизнесменов, чтобы они понимали, как...
Где бы стырить, что ли?
Нет, не где бы стырить, как найти ту модель, которая бы смогла принести деньги и сделать вас богатым. Причем человек действительно сделал себя сам, абсолютно с низов. Родился он в 36-м году в небольшом городке в семье железнодорожного рабочего, и мама у него была служанкой.
Как у Зверева?
Предельщица.
Да. Кстати, да, какие-то параллели прослеживаются. Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Брендятина.
Итак, в помощь молодым бизнесменам сегодня истории компании Zara, да?
Да, итак, Амансио Ортега Гаона.
Как?
Амансио Ортега Гаона. Семья была настолько бедная, что мальчик так и не смог, и впоследствии остался без среднего даже образования, не то чтобы высшего. Человек просто без образования.
Юридического лица?
Вообще, да. И настолько бедно, что пришлось начать работать ему уже в возрасте 13 лет. Зарабатывал рассыльным у модного портного, который шил одежду для богатых клиентов. В возрасте 14 лет его семья перебирается в городок Ла-Корунья. И этот центр вообще и тогда уже, в 40-х годах, и сейчас, ну, и вообще сейчас этот город большей частью даже не Ла-Корунья называют, а Зараполис. И к этому тоже подойдем.
Зазанаполи.
Да, но в то время это действительно центр нарождающейся испанской текстильной промышленности. Вот, соответственно, он поступает на работу в мелкие мастерские, которые занимаются пошивом одежды. Подмастерьем становится у известного местного модельера. Вот, однако он не только шил, там, стегал, кроил, но и изучал процесс...
Сигал?
Сигал. Но изучал процесс ценообразования на продукцию модельера. тамплиеров. И он заметил, представьте, 14 лет человек подметил одну из самых главных, наверное, вещей, которую использовал впоследствии для, в построении своей империи. Он заметил, что наценка, которая возникает на пути от модельера, от модельер-фабрика, модельер, соответственно, создает одежду.
Так.
Потом эта одежда отправляется, ну, образец на фабрику. Фабрика эту одежду шьет, после этого с фабрики это отправляется в магазин. На каждом этапе появляется своя наценка. И уже в возрасте там, 14-15 лет он сделал вывод, что для того, чтобы зарабатывать деньги, надо контролировать полностью цепочку. Вот полностью цепочку от модельера до магазина, собственно. И тогда ты получаешь маржу на каждом этапе, собственно говоря, создания этой одежды. Это первая особенность, которую он заметил. Вторая особенность, которую он подметил, что невозможно заработать больших денег именно на изделиях дизайнерских. То есть на изделиях, ориентированных на богатых.
Из перьев.
Из перьев, да. То есть, если заниматься одеждой, как он для себя тогда решил, то заниматься именно одеждой...
Для нищеброда,
действительно. Вот, соответственно, в начале 60-х годов он получает пост менеджера в одном из магазинов одежды. Вот, и, соответственно, здесь в официальной истории говорится о том, что он просто подметил вот эту историю с тем, что рынок для богатых достаточно узок, и просто стал шить подделки, ну, как мы говорим, реплики более дешевые, на ту одежду, которая висела у него в магазине, в котором он работал менеджером, и продавал просто по своим знакомым. Но
Вот хочешь точно такой же?
Да, да, но дешевле. Он стал закупать ткани в Барселоне и привозить, и шить просто, вот, ну, просто сшивая то, что здесь ему помогали, соответственно, брат и сестра, и, кстати, его будущая жена. Но есть более красивая история, она мне больше нравится, и говорят, что она больше похожа на правду. На самом деле он начал встречаться со своей будущей женой, и однажды вечером, прогуливаясь по улицам этого городка Ла Корунья, они остановились около витрины магазина дорогого. Я уж не представляю, что за бренд был очень известный, ну не говорится, очень известный бренд.
Денис
Симачев. И висело прекрасное платье, которое понравилось его девушке. И она попросила купить, но денег у него вообще не было.
Налички не было.
Вообще не было просто. И вот,
только щепотка заварки.
Только щепотка заварки.
Английского чая.
Спитого.
И он заморочился. Он пришел туда следующим днем, уже при свете, ну, при солнечном свете, срисовал это платье.
Смотрит, а при свете-то не такое шикарное.
Да нет, он срисовал это платье и полностью повторил его, закупив похожую ткань и подарил его своей девушке.
А она?
Она осталась довольна. А стоило это ему платье, ну, там, в 30 раз дешевле, чем если бы он потратил эти деньги на покупку. И вот эта идея шить вещи, которые похожие, находятся в тренде тех модных тенденций, которые представляют высокие дома мод.
Так, а скажите мне по юридической-то конве. Вот, например, в музыке можно украсть сколько? 3 ноты? Без претензий, ну, да, из чужой такое, композиции. Да. А вот, например, платье, которое... Есть же лекала,
есть форма. Он сам
срисовал. Есть, в моде есть авторские
нет,
права?
Нет, я думаю, что нет.
Ну, как на тенденцию вы...
Да, вот именно, на тренд. Лицензию,
да, абсолютно.
Модные фонарики. Ну, поди узнай, кто эти фонарики придумал.
Соответственно... Он, привозя эти ткани из Барселоны и начав пошив вот этих реплик на популярные трендовые вещи, заработал стартовый капитал. И в 63-м году, в возрасте там, 27 лет, открывает свою трикотажную фабрику. И, соответственно, вот здесь уже помощь ему именно по организации оказывает его уже ставшая женой Розалия Мера, которая впоследствии получила вот эти огромные деньги отступные и является третьей женщиной в мире в списках Forbes, да, по объемам своего состояния наличного. Вот, соответственно, начинают они шить достаточно простые вещи. Нижнее женское белье, сорочки и ночные рубашки. Дела идут ни шатка, ни валка, как мы принято говорить, и все это продолжается вплоть 12 лет. 12 лет до 75-го года, пока один из его немецких оптовых покупателей, который закупал у него вот эту дешевую одежду, отменил крупный заказ, и он, находясь у себя на складе, не понимал, что делать с этим, потому что одежда была пошита.
Когда я все это буду носить?
Когда, да. И здесь сразу две следующие основные вещи, которые создали империю Zara, пришли ему в голову. Первое. не иметь на своих складах никогда запасов никаких. Это первое. Второе, начать заниматься развитием собственной системы продаж, ну, собственным ритейлом. Он открывает, берет в аренду небольшое помещение напротив самого крупного универмага, который существовал в этой Лакаруне, открывает магазин, который называет «Зара». Причем,
почему «Зара»?
Я объясню, почему. Очень просто. Хотел назвать «Зорба».
А «Зорба» почему?
Насчет этого нет никаких версий.
Собаку
но,
так звали его.
«Зорба»?
«Зорба».
Так вы посмотрите, перевод с испанского.
Это как Алера переводит.
Но этот бренд был уже занят, и зарегистрировать у него не было никакой возможности, поэтому появилось название «Зара». Вот, соответственно...
Занят?
Да.
«Зорба» уже был занят.
«Зорба» был уже занят, «Зара». Соответственно, начали они продавать в этом маленьком магазинчике, и эти мысли, которые в самом начале его карьеры и вот уже на рубеже там 75-го года он сформировал в единую стратегию развития компании и приступил к строительству, собственно говоря, бизнеса. Что получалось? Он шил дешевую, качественную одежду, которая была похожа на те тенденции, которые...
Хорошо, вы мне можете тогда описать такой главный вопрос? Чем по факту отличаются вещи, например, Зары, да, по факту, от того, с чего срисовано?
Мы сейчас...
Реально.
Мы, смотрите,
качество ткани. Если
говорит качественный, он говорит качественный.
Нет,
нет, смотрите.
Что, реально платье какое-нибудь Versace, оно в 10, в 20, в 50 раз качественнее,
нет,
чем
конечно.
Зары?
Нет.
Смотрите, происходит следующее. Мы сейчас все ступени развития компании, стратегии, и что происходит на рынке,
все
рассмотрим. Значит, первая
Говори
история.
Всю правду, ничего нет.
Первая правда.
Оттуда не придут.
Оттуда
придут с другой стороны.
Эти придут и оттуда.
Во-первых, компания...
Смех смехом, я приехал в Мадрид без рюкзака, без всего по обыкновению, в одной рубашке. Зашел в эту Зару, купил на 80 евро и ботинки, и рубашку, и брюки. И все до сих пор живо-здорово. Реально. Ну, рубашка кривая.
Ну не важно.
Ну, ничего страшного.
Ну, рубашка женская.
Ну, ботинки.
Ну, туфли на каблуках.
Ну,
какая? Да, дорогие друзья, итак, сегодня история компании «Зара». Значит, можно называть их бизнес тем, что они официально занимаются репликацией? Ну,
это fast fashion.
Fast fashion. Новое слово, да, мы сегодня узнали. Не забудьте, друзья мои, что через полчасика у нас еще будет торжественная встреча Авраама Ивановича Руссо.
Или проводы.
Да, у него день рождения, 41 год Аврааму Руссо. Несколько лет он находился в изгнании. В него стреляли, попали в ногу, в автомобиль. Но раны заросли, автомобиль залатали, и все, значит, вернулся.
Наконец он в эфире.
Да, на места свои. Значит, новости и новости спорта. Вернемся потом.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Итак, сегодня, дорогие друзья, Рустам Вахидов излагает историю компании «Зара». Могла бы, кстати, звучать и по-другому эта марка «Зорба». Да?
Да.
Если бы не было уже названия занято другой, более популярной маркой в то время.
Ну, значит, слушатели чуть-чуть корректируют, что типа не «Зара», а
«Сара».
«Сара», да.
«Сара».
Ну, Сара. По-испански «З» там
как бы звучит.
Да. Угу. Хорошо. Значит, что у нас? В 36-м году родился, был нищим, образования вообще никакого. Работал разносчиком у модельера.
Потом
подмастерьем. И любимая девушка попросила платье, денег нет. За ночь перерисовал, сшил, девушка была довольна. И в итоге начал шить реплики, да, всякие разные. Пока однажды не обломался от того, что на складе была затарочка.
Отказался крупный клиент от заказа.
А магазинов своих не было, и решил свои магазины иметь.
И да. Теперь вся полностью схема, которая была создана им, начиная с 75-го года и великолепно просуществовала до начала 90-х, рубежа 21 века, когда компания вышла на IPO, и в один день человек стал миллиардером и попал в списки журнала Forbes. Причем, кстати, один из самых закрытых миллиардеров, и вплоть до там, 2000-х годов его фотографии даже никто не мог найти. Человек ходит до сих пор в джинсах на свое рабочее место, ну вот в Зарополис.
Вшитых с Кельвина Кляйна реплика.
Более того, обедает в производственной столовке вместе со всеми.
Погоди, он до сих пор там работает?
Да, до сих пор работает, до сих пор. Нет, просто такой, настолько простой человек.
Погодите, но он же все отдал жене.
Нет, он не все отдал жене. До сих пор 61% акций контролирует компания, собственно. Итак, смотрите, что происходит в нынешней ситуации. Почему можно говорить о фаст-фэшене, как о новой тенденции в развитии моды.
Как это началось вот реально?
Ну, в 80-е, 90-е. Итак, в Милане, в Париже, в Нью-Йорке, там, я не знаю, в Москве, если можно говорить о Москве как о центре моды.
Да, мод... в универмаге Москва.
В универмаге Москва устраиваются модные показы, да, осенних, весенних коллекций, там, я не знаю, летних коллекций. Собираются все ведущие дома мод, тратят уйму денег для того, чтобы создать платье либо купальник, создать коллекцию, которую покажут, потому что, ну, представляете, шить там две вещи, в которые выйдет там манекенщица, нереальных, там, я видел программу, но там под несколько десятков тысяч долларов стоит создать вот платье хорошее. Соответственно, соответственно, на эти показы коллекции аккредитуются либо нелегально в качестве журналистов, приезжают модельеры штатные, их 200. 200 модельеров работают в штате компании Zara.
Тайная?
Ну, тайна, не тайна. Приезжают на эти показы мод.
А почему их туда пускают?
Они с накладными усами.
Срисовывают все платья. Это когда не было современных средств, да, доставки шпионских. Тогда рисовали, приходили к себе в отель и факсом отправляли на фабрику. Сейчас, в нынешней ситуации, они пользуются, понятное дело, фотокамер цифровой.
С функцией видео, да?
С функцией видео просто перекачивают в интернет. Дальше происходит что?
Мужчина выходит из производственной столовой.
Модельеры, которые другие, сидят именно уже в головном офисе компании. За один день, вот теперь смотрите, те присылают сразу же за один день.
Лекала?
Создаются лекала, выбирается ткань, все это отправляется на производство. Отдельная тема производства.
Где она у них, в Китае?
Нет. Смотрите, единственная компания, которая до сих пор из популярных брендов, именно имеется в виду таких вот массовых, да, как Gap, H&M, там, Benetton, я не знаю, что
и
там
Benelux.
И Benelux, которая шьет большую часть своей одежды в Испании и в Португалии. Но он, опять же, создал уникальную систему производства. Сейчас об этом тоже.
То есть все-таки может быть выгодно в Европе делать?
Ну, не обязательно просто китайцы на фабрике работают.
Смотрите,
китайцам все-таки не обязательно отправлять.
Нет, нет, смотрите, в Китае, в Юго-Восточной Азии шить, конечно же, дешевле. Шить в Европе гораздо дороже. Но подход, который он выработал в отношении... У него практически нет больших фабрик. Вот эта вся лакарония, почему говорил Зарополис, это мелкие мастерские, семейные производства, разбросаны по всей вот этой территории.
Шьют на дому.
Абсолютно точно.
Это шил дома, принес.
Это домашнее производство.
То есть каждое платье фактически сшито где-то в доме.
А теперь внимание, отправляются эти заказы, создается коллекция, причем надо учитывать, что коллекция обновляется два раза в неделю.
Да ладно.
Два раза в неделю. Теперь смотрите, чтобы он отправляет заказ. Шьется на местах, в мастерских. Зарплата порядка 400-600 евро. Учитывая, что средняя где-то 1000, да, 200, там 1300 в Испании. То есть дешевле, но все равно дороже, чем в Юго-Восточной Азии. Но они шьют маленькими партиями. Это тоже стратегия.
То есть это приработок у этих людей, да, скорее?
Стратегия развития. Маленькая партия, соответственно, это маленькая...
Эксклюзив.
Практически. Это маленькая партия забирается у этих людей, да, там из нескольких мастерских.
Затрат на доставку из Азии контейнеров нет.
Нету. Здесь, Вовчик, абсолютно... Нету, самое главное, складов, да. Соответственно, приходит... У них существует единственный логистический центр.
У них одна машина.
Нет. Один логистический центр, где он полностью компьютеризирован, и они потратили уйму денег на информатизацию, на внедрение новых технологий. Оттуда, значит, автомобильным транспортом либо самолетами доставляется в магазины.
То есть вы хотите сказать, смотрите, что в одном магазине Zara и в другой стране нет одинаковых вещей, да, получается?
Нет, есть одинаковые...
Но их мало.
Мало, абсолютно точно. Они доставляются, но в магазинах, опять же, и в той же, ну, в России, допустим, или там в Испании, там, я не знаю, там в Португалии, там, или в Италии, нету складов центральных. Сразу доставляется в магазин, и прямо из коробок сразу выкладывается, собственно говоря, на прилавок. А так как количество этого товара очень маленькое, то, соответственно, уходимость его гораздо больше. И у них процент...
Ну, уходимость! Как бы... Мы открываем границы невозможного.
У них остатки непроданные меньше 10% составляют от коллекции. А путь вот этот, смотрите, от фотографии на подиуме до вещи в магазине составляет 15 дней. 15. О, ближайший конкурент H&M, у них на 5 дней больше. 20, там, 25 дней. Но реально люди за 15 дней делают новую вещь, и она уже на прилавке. Но... Соответственно, смотрите, что происходит дальше.
То есть это паразитирование.
H&M, между прочим, по-другому работает. Для них сами модельеры делают модели.
Да,
они привлекают, то есть...
Но они подороже будут.
Да, я просто не знаю.
Соответственно, следующая история какая?
Вы вообще не покупаете одежду? Все, папа вам до сих пор покупает?
Нет, я донашиваю за папой. Взрослый, за мамой.
Смотрите, стандартно коллекция в магазинах модных брендов обновляется один раз в 12 недель. Один раз в 12 недель. У людей обновляется каждые 2 недели, да, вещи. Соответственно, это позволяет им увеличить проходимость своих магазинов.
Уходимость.
И уходимость товара в 5 раз. В среднем есть расчеты по фэшн-бизнесу, что за год посетитель магазина, покупатель, должен быть обязательно минимум 3 раза. В Заре минимум 17 раз человек приходит. Потому что, и самое главное, он с какой мыслью приходит? Если я сейчас не куплю там эту рубашку,
то завтра
не будет ни этого размера, ни этой рубашки. Причем все столпы модной индустрии говорили, что это никогда не сработает, что так невозможно работать.
А у нас 90%, ну и по всему миру, люди ждут остатков.
Остатков, да.
Распродаж. И на складе остается, вот будете смеяться, 70-80%.
У дорогих брендов.
Да, потому что, ну, сама по себе наценка изначально там идет от 6,
Конская.
Грубо, да. И здесь совершенно...
Так вот, у меня два вопроса главных. Вы мне на два вопроса
нет,
ответите.
Теперь смотрите дальше.
Хорошо, я потерплю еще.
Не лезьте.
Мы посмотрели логистическую цепочку, да, как выстроен бренд. Ну, вот именно сама стратегия бренда. Теперь, на чем еще люди экономят и получают, соответственно, более выгодные условия, ну, в принципе, для развития и для получения дополнительных оборотных средств. Ноль рекламный бюджет. 0,3 от оборота составляет.
Это замена лампочек вывесок?
Нет, я вам скажу, пакеты. Это единственное, на что тратится, и на буклеты, но которые сами...
С логотипом Zara.
С логотипом. Все. Это единственное, на чем до сих пор настаивает владелец компании, что пакеты являются самым лучшим, собственно говоря, двигателем рекламным, который можно создать для бренда. Все. Все остальное, там существует даже легенда, что однажды кто-то из испанских звезд, ну, то ли Пенелопа Круз...
То ли Хулио Иглесиас.
То ли Хулио Иглесиас, пригласили его в один из магазинов, ну, там, на какое-то открытие, и стали фотографировать его. Соответственно, руководство этого магазина сразу же было уволено просто-напросто. То есть никогда вы не найдете нигде никаких...
И в модных журналах тоже нет.
И в модных журналах тем более нет. Соответственно, а у крупных брендов, ну, таких же вот, как Gap или H&M, даже которые на этом же рынке работают, я уж не говорю там о дизайнерских, да, там Dolce & Gabbana.
Ну, или Денис Симачев.
Не менее 5% от оборота. То есть, соответственно, представляете, да, сколько высвобождается денег, ну, реальных, которые люди тратят... Дальше. Соответственно, следующий шаг, который они сделали...
А у Симачёва и пакетов-то нет.
Это...
Нет, они слишком дороги.
Компьютеризация любого шага, любого действия, да, и внедрение этих технологий, в частности, в продажах, я думаю, ну, здесь уже ни для кого не секрет, да, это получение данных в онлайн-режиме о проходимости магазина, да, получение данных с кассовых лент, да, с продажи того или иного товара, соответственно, там и в получение данных...
Анализ
о цветах, о предпочтениях, о всем.
Но насчет цветов-то вы же нам как-то заявляли уже, что цвета диктуют производители ткани.
Так они здесь идут, они, в принципе, идут на поводу у всех, у дизайнерских домов и у производителей ткани. Но они делают, самое главное, дешевле эту вещь. Ну, действительно.
Вы мне вот, действительно, тогда тебе надо, во-первых, расскажите о разводе.
Соответственно, связан он с тем, что один из детей, который появился в браке, был инвалидом уже при рождении. Это впоследствии повлияло на отношения в семье.
А сколько всего детей?
Насколько я понимаю, двое. Вот и девушка, она Марта, она, по-моему, сейчас вот как раз должна приступить к управлению компанией.
Ортега Перес. Марта Ортега Перес.
Да.
Перес?
Да. Соответственно, впоследствии у него второй брак состоялся со своей секретаршей. Если я так понимаю, кто-то там подсуетился.
Ну, то есть они полюбовно разошлись.
Да, полюбовно разошлись. Она имеет отношение, ну, в любом случае, к бизнесу, насколько я понимаю. Ну,
секретарша?
Нет, и жена, и секретарша. Вот, что еще интересно? По поводу качества ты хочешь спросить, да?
Качество, мне хочется понять вопрос. Да, понятно, что там брендовые вещи дорогие. Там,
здесь...
например, ну, босоножки, например, женские по 45 тысяч рублей. Понятно, что это переоценка. Но где грань золотая? Все-таки в качестве ткани, да? Но здесь не слишком дороговизна.
Сразу скажу, вот как обладатель вот этого дивного комплекта, состоящего из белых полукедов, зеленых мешковатых легких брюк и цветной аляпистой рубашки.
А, кстати, как такой же, иногда приходит. А, кстати, такой же комплект у нас сколько стоит в наших магазинах?
Слушай, дороже, я не думаю, что цены отличаются, потому что на самом деле... Ну, так, положа руку на сердце, ткани, ну, они не производят впечатление какой-то суперкачественной вещи. То есть это обычные, легкие, насильные, ходильные вещи. Да, может быть, ширпотреб.
Нет, ну, это вот от брендовой вещи. Нет, чем это отличается?
Я могу сказать, по 3 тысячи кофточки, потому что я заходила. Ну, вот это было как бы, ну, год назад, наверное.
Тебя не устроил, ты вышла. Объясни, от хороших брендовых штанов чем отличается? Вот
слушайте, ну, если, например, по брюкам, я, конечно же, не лазал и не изучал эти швы, ровность строчки и не сравнивал длину до миллиметра колена. Это вот эти вот как типа льняные, понимаете, брюки, которые здесь в исполнении тех же каких-то брендов, как вы говорите, конских денег стоят, там могут курточка и брюки стоить там 400-600 долларов, то там как бы оно все само по себе легче и выглядит все-таки дешевле.
Да?
Ну вот как ни крути. А вот рубашка, она реально кривая. И серьезно, да, то есть если ты застегиваешь
верхнюю...
Ну, понятно, что она летняя, и понятно, что она с коротким рукавом. Поэтому вот эта кривость, она списывается на мешковатость.
Во время движения не заметно.
Бизнес-философия, которая пропагандируется Зарой, она будет обидной для всех наших слушателей, которые сейчас слушают. Но это просто надо понимать.
Для всех нас. Давайте мы...
Да, золотыми буквами выбито практически в офисе. Выбрасывайте купленное, покупайте новое. Все. Абсолютно. Поэтому и фаст-мода называется. Быстрая мода. Ты купил...
Поносил,
выбросил, купил новое. Поэтому это хорошо, добротно. Его действительно называют королем ширпотреба. Действительно, это вот здесь Вовчик прав, что это ширпотреб. Это король ширпотреба мирового. И пока ни одна из компаний не смогла достаточно близко подойти вот к той идеологии, к той структуре компании, которую он создал. Да, кстати, здесь надо сказать, что куча же брендов еще принадлежит, да, корпорации. Страдивариус, Бершка.
Бершка?
Массимо Дутти. То есть это все бренды, да, это все бренды, которые входят в корпорацию.
Они по той же системе работают?
По той же системе, просто другие бренды ориентированы, может, на другую целевую аудиторию. Все. Соответственно, человек просто вот как Макдональдс, все просто. Быстро перекусить, быстро одеться.
Но я тебе могу сказать, что цены все-таки не как Макдональдс. Это не всем доступная одежда.
И главный вопрос, мне скажи, вот 200 человек...
Дизайнеров.
По всем этим модным показам.
Да.
Модная индустрия не понимает, что они могли бы и сами, в принципе, делать чип-версии там, своих товаров. Как они? Почему не борются с теми, кто пиратством занимается? И пиратством идей.
Значит, им так выгодно. Более того, сам бизнес, да, вот они начали франшизу продавать. Вот вы представьте, я вам сейчас наценку скажу, которую держатель франшизы получает. От 100 до 600%. Это по поводу там 3000 рублей, которая стоит кофточка. Понимаешь?
Просто наши жадные.
Наши жадные. То есть это вопрос абсолютно другой. Ну, представляете, как минимум два конца имеет кофточка. Минимум два конца.
Ну вот пишут, что на 30-40% в Москве дороже, чем в Барселоне.
Ну, вот и все. Соответственно, вы представляете, да, чтобы...
На 30-40% человек... это и есть логистика.
Логистика, и все. Поэтому здесь я не вижу. Действительно дешево, добротно и хорошо. Ну, надо сказать спасибо
вам,
человек.
Рустам. Надеюсь, больше подметных писем не будет.
И нечего тратиться.
Стилавин и его друзья на маяке.
Дорогие товарищи, спасибо вам еще раз, Рустам. большое. Ну,
вот здесь мы прям буквально еще там закрывашечка небольшая с Владимиром сейчас за эфиром.
Что певица Зара не имеет отношения.
Что помимо того, что выбрасывай купленное, покупай новое, другая идеология, это в том, что ты приходишь в магазин.
А какая у нас идеология?
100 евро у тебя в кармане. Ты на 100 евро действительно можешь одеться, а не купить аксессуар какой-нибудь.
Нет. А какая у вас идеология?
Это так называемый средний
в одежде. Что? Ну, за 100 евро в Москве ты можешь купить, ну, что-то одно или два. Нет. Но на распродаже больше.
Нет, я тебе могу сказать, что вот в фаст-фэшн-магазинах, ну, в тот же H&M, если зайти, на 3000 рублей можно купить и штаны, и рубашку, и нижние в Москве.
Не купишь. А вот смотри,
и ботинки
нас...
даже, я тебе уверяю.
Станислав пишет, у нас в Новосибирске эта марка очень популярна у молодежи, и цены очень немаленькие. Не думал, что это ширпотреб. Ну,
да.
Вот видишь.
Как всегда, у нас все извращено.
Ребят, вы должны понимать, да, что есть рынки, которые приоритетными являются в плане получения прибыли для компании.
А вот погодите, вот у нас в студии Миша есть, да? Миша у нас выиграл кинофарш, и, друзья, у вас будет такая же возможность, или уже есть, также выиграть и прийти к нам в гости, да, посидеть. Миша работает технологом в автосервисе, в официальном одной из марок японских. Ну и, соответственно, Мишань, вот скажи, ты у нас средний класс, как ты себя понимаешь?
Думаю, что по достатку, наверное, средний класс.
У тебя есть машина? Ну, мы будем все-таки нормально. Есть машина, не такая, которую ты обслуживаешь, да, наверное?
Да, не
такая. Ты женатый, у тебя тебе 30 лет, есть детишки.
Дочка.
Вот, есть дочь. Ну, сейчас дочка на море, уже средний класс явно. Ну, какое море? Рыбинское. Да, значит, вот скажи, пожалуйста, брат, ты где одеваешься? Вот при том, что ты средний класс. Вот жена твоя в зале одевается.
Про Зару. Вот у меня жена на прошлой неделе ходила.
Ну-ка.
И что-то себе купила. Кофточку.
И деньги кончились.
Солнцем живу.
Теперь мы не кушаем.
Солнцем живу. И у нас один магазин. И, по-моему, на Юшке есть один магазин. И вот она Зару очень любит.
Ходит туда, да?
Да. То есть не совсем барахло.
В ее представлении это действительно тот ширпотреб, как вот Рустам описал, сам принцип бизнеса.
Она не относится ни к
ширпотреб. Это бренд, да, бренд.
Ну, уже бренд.
Сознание людей.
Да я в Заре купила.
Мы сейчас вот вот эта история с теми же, допустим, кроссовками Adidas, либо Puma, либо Nike. Ну, ребят, нету заводов вообще в мире просто. Подошва собирается на Тайване, там верхняя часть собирается в Малайзии где-то. И существует только там фирма, которая занимается логистикой, свозит,
склеивает,
да, абсолютно. Ну, во Вьетнаме там, грубо говоря, склеивают, и всем этим мафия занимается, гонконгская. И знаешь, себестоимость пары кроссовок Adidas $2. Все,
это зависит
от них. А если вагон по баксу?
Подожди, мы же были в Китае, да? И в местных китайских магазинах, не на рынке шелковом, да, а вот в китайском магазине, там стоимость вот этих всех Adidas, Nike, Puma, они все такие же, как и в Москве. Нет. И ничуть
подожди,
не дешевле.
Я за покупочную цену.
Не, Виктория, я не знаю, где вы были.
Я была в нормальном магазине.
Я был в Китае. Вы где были?
Я тоже была в Китае.
Я был в Пекине. Значит,
я не ходила по этим. Вот.
Значит, у них центр,
вот,
да?
Как в Москве,
помнишь, мы были?
Да,
значит, стоят небоскребы.
Нифига не
стоит огромный небоскреб. Значит, там написано, например, шуз, там, вумен шуз, там, этаж номер 115. Ну, я грубо говоря, да? Поднимаешься, и весь этаж, все комнаты, выходя из лифта, заставлены обувью. Обувь везде, на стенах, на полу, на потолке.
Я про Adidas сейчас говорю.
Ну, например, женские сапоги. Уж сапоги-то женские подороже будут, чем кеды, правильно? А цена, слушайте, ну, не дайте мне соврать, если я скажу, что примерно хорошие, о них прекрасного вида, кстати, сапоги, не знаю, как по качеству.
Ну, 20 баксов край.
Ну, что-то 600 рублей, 400 какие-то
цены. Я просто о чем
говорю. При заказе вагона.
Это
нет,
понятно.
Смотри, я тебе говорю, себестоимость для компании Adidas производства пары кроссовок не превышает там, ну, $2-4. Все остальное маркетинговая наценка, потому что столько тратится денег на содержание и продвижение бренда, что это просто от кого-то получать нужно. Иначе невыгодно работать просто.
А про Китай, вот мы зашли, Сергей был, по-моему, Владимир, а мы зашли в один замечательный магазин, и там вот так вот обувью было все заставлено, но
говорил.
Они были без фирмы.
Это на входе в кафе обувь стояла.
Вот, и на них не было фирмы. И мы
еще
спросили
не
тогда,
не
сколько? 11 евро. Вся вот эта модель у нас выставляется в Москве и продается там по 6, по 10 тысяч. Вот она вся там лежала. И 11 евро. И мы такие, можно нам купить? Нет, мы продаем только вагонами. И они так за 10 евро нам и не продали. Но я просто говорю, что люди покупают.
Что за 10? Уже... Я потом еще вернулся, я говорю, слушайте, а за 15? Уступите.
Да, нет, не уступили нам. И даже за 15.
Вот.